Добрый вечер, дорогие друзья. Ну, уже почти вечер, да? Можно говорить так. Жители лекций. Я подслушал разговор нечаянно, что некоторые из участников нашего фестиваля жалуются, что некогда сходить на море. Одна лекция за другой. По-моему, это добровольно, насколько я знаю. Поэтому... Вот, но спать никому не дам. Спать сейчас после обеда трудно, лекции труднее после обеда, потому что сон клонит. Поэтому разрешаю выйти, пойти поспать и прийти на лекцию. Не обидите никак. Буду стараться вам мешать тем, кто остался уже, как это. Слабонервных просим покинуть зал. Здесь те, кто хочет спать, просим покинуть зал, потому что я все равно спать не дам. Итак, друзья мои, наша тема, тема нескольких дней фестиваля «Благость», здесь это астрология для детей и взрослых. И сегодня мы будем с вами говорить о том, каковы отличия природы детей и нашей природы. Как бы я, скорее всего, вам ничего нового не скажу, но я хочу, чтобы вы приняли за это ответственность, чтобы вы подписались. Надо, я вам перечислю и скажу, что-нибудь новое здесь видите? Вы говорите, нет. Я говорю, подписывайтесь, что дети имеют на это право. Да. Я говорю, все, с этого дня. Да? Итак, различия. Прежде всего, когда мы говорим о воспитании, то есть нашу роль, ну, можно было бы сказать, но если дети такие отличные, от нас, они сами по себе растут, развиваются, да? То есть у них какая-то своя судьба, своя линия, свои качества, да? Своя предрасположенность к чему-то, да? каким-то, скажем, видом деятельности, определенная психофизиологическая конституция, структура. Ну и как бы все происходит само, то какова наша роль в этом? Ну, раз у них все само, тогда мы не будем вмешиваться, да? Не будем мешаться, пускай растут, как вот здесь на пустыре растет что-то. Да. Ну, этот номер не пройдет, да, с вами, потому что вы знаете, такое воспитание, это называется воспитание в невежестве, да? Когда мы никак не соотносим себя, просто, как, можно сказать, как у животных, да? Животные не беспокоятся, как вырастут их дети, где они будут жить, как у них сложится семья. Да. Ну, потому что все произойдет по судьбе, согласно сезонам, временем года, там, брачным периодам, да, естественным отбором. Да. То есть как бы все регулируется природой. Но человек не может принять такие, потому что у человека есть особенное качество или особенная составная его природы, которая называется разум. Разум помогает достигнуть целей. Да. Существование животных имеет только одну цель. Кто знает, какую? Ну, помимо воспроизводства. А? Точнее, существование в животной форме имеет только одну цель. Да, просто такая вот, просто очищение, отработка кармы. Угу. Да. И Писание говорит, что жизнь в животном теле – это страдание от начала и до конца, хотя нам иногда кажется, что некоторые животные живут лучше, чем люди. Да? Их в парикмахерскую водят. У них там костюмчики одевают им всякие гламурные, там Дольче и Габбана, я видел собаку Дольче и Габбана одетую, у меня такой жилетик был D&G, гулял, такая гламурная. У меня нет такого жилетика, я ей позавидовал. Поэтому, конечно, это в невежестве, но и мы стремимся к благости. То, что мы собрались на фестиваль «Благость», то, что я приехал на него, точно не означает, что я в благости. Вот. Мы стремимся к благости, мы стремимся к знанию, но человеку, чтобы прогрессировать, ему важно не только знать, куда он стремится, ему еще неплохо знать, где он находится, и быть реалистом в этом. Да? Например, если вы спросите, где находится Рига, да, или меня спросите, где находится Рига, и я покажу на запад, наверное, на северо-запад надо показать, вот солнышко сейчас здесь где-то в зените, я говорю, получается вот там, да? Но если меня перевести, например, в Лос-Анджелес и спросить, где Рига, и я покажу опять в ту же сторону, как то я допущу ошибку. Почему? Потому что я не знаю, откуда я показываю. Очень важно, где я нахожусь, чтобы правильно показать, куда я стремлюсь или куда вам нужно попасть. Поэтому, если человек находится в невежестве, то это одна позиция. Ему хорошо, по крайней мере, чтобы какие-то у него появились идеи насчет своих детей, хоть какие-то идеи, чтобы появились, чтобы хоть какая-то ответственность появилась. Да? Но если человек находится в страсти, то ему важно очень понять этот свой уровень, понять, что я могу перестараться, понять, что я могу нанести вред своим воспитаниям. Вы знаете, да? Вы знаете, вы много слышали о страсти, невежестве, благости, да? Так вот, моя любимая аналогия, которая передает суть настроения страсти, это лифт в высокоэтажном доме. Да? Лифт. И лифт, он честно, он поднимает. Если вы находитесь в подвале, то он вас может вывести из подвальных помещений или с нижних этажей. Да? Он вас может вывести. Но интересно, если вы вовремя не выйдете, то что он сделает? Он опять повезет вас вниз. Вы замечали за собой, когда вы начинаете какую-то практику в страсти? Например, строго делать так, чтобы семья стала счастлива. Сильно делать так, чтобы семья стала счастлива, потому что вы же счастья желаете всем. Так? И вы посадили их в лифт и повезли. Они уже не хотят, а вы все везете. Да? И выше говорите, выше, давайте выше. Или сам от себя начинаете. Выше, давай больше, давай там строже, давай там. Да? И в какой-то момент вы доезжаете до определенного этажа, и вас начинают вести вниз. Это же гуна страсти. Она может вас свести туда, где вы даже не были в начале. Так низко свозить вас может. Вы замечали такое, да, что человек, который занимался какой-то практикой, но занимался довольно фанатично, безумно, он вдруг оказался ниже, чем стартовая его позиция. Так мужчина просто, например, так он просто, ну, были регулируемые отношения, сколько-то в браке интимные. То есть человек старался каким-то нормам и так далее следовать. Но я знал историю, что когда человек объявлял, что он теперь вообще не будет никакие отношения вступать, потому что он встал на духовный путь, то позже вдруг он, его жена обнаружила его в интернете, в сети, на известных сайтах. Да? Оказывается, практика к чему привела, интересно, да? Духовная практика к чему привела? Человек на порно-сайтах сидит, как интересно, какая-то практика странная, да? Но это не сама практика виновата, а то, как мы делаем. Гуны, настроение страсти, порыв. Порыв в достижении цели, даже если это цели духовные или это цели воспитания детей, он опасен, потому что этим же порывом вы можете поехать вниз. Сначала вверх, а потом на этом же порыве вниз, к деградации. Поэтому в воспитании точно так же. Если мы равнодушны к детям абсолютно, то есть если они для нас обуза, помеха, недоразумение, то мы можем, то это, конечно, способствует деградации самих детей и наших детей. Но если мы поняли, что если не мы, то кто же? Такая опасная идея насчет воспитания детей. Да? Если не мы, то кто же? Да. Представляете? Их вся вселенная воспитывает. Да? И вас в это вовлекает. Говорит, если вы правильно изучите, кто такой ваш ребенок, мы вас примем в круг воспитателей ваших детей. Мы вас примем в клуб. Клуб такой. Клуб воспитателей ваших детей. Вашего ребенка. Вы можете в него вступить, но надо сдать экзамен. Понимаете? Поэтому некоторые вообще не вступают, а некоторые вступают и говорят, так, все отсюда уйдите, это мой ребенок. У меня был товарищ, который когда мы предлагали, у него такая природа была очень самодостаточная, самостоятельная. И мы говорили, вот у нас такой проект, мы вас хотим пригласить в такой проект, и мы вот это хотим для людей сделать, и вот это хотим, и вот это сделать, а еще и вот это. Он говорит, мне нравится этот проект. Я буду в нем участвовать. Мы говорим, очень здорово. Он говорит, только если вы все из него уйдете. Представляете, мы пришли, несколько человек пришли. Каждый изложил свои идеи, как вот мы хотим сделать. Там праздники, семинары, фестивали. Да? Он говорит, мне нравится, я принимаю в нем участие, только если вы все уйдете. Он говорит, ну понимаете, я по-другому не могу. Странно, он хороший человек, он очень ответственный человек, такая природа.
Ночные дискотеки, разврат, все ночные клубы. Видите, гун невежества активизируется, и все люди, которые находятся в гуне невежества, начинают тоже активизироваться. Днем им тяжело, они такие в аморфном состоянии находятся. Это не их природа, не их гуна. Страсть означает, в это время работают люди, кто находится в страсти, это их время. А кто находится в благости, они утром активны. Видите, как природа полностью управляет нами. Итак, нужно понять, если вы кушаете пищу, не учитывая все эти вещи, постепенно это превращается в болезнь. Давайте рассмотрим пищу благости. Мало того, что она должна совпадать с нашей природой, конституцией, так? Она должна совпадать еще с нашими чувствами и должна совпадать еще с гунами. Итак, благость. Основные качества благости – это гармония, красота, чистота, простота, быстрота, то есть он не тупит, по полчаса не соображает, он активный человек, но у него совершенно другая природа. Он активный, но он не находится в суете. Он знает точно, что он делает, не суетится. Суета – это признак страсти. Оптимизм, доброта, знание и чистая любовь. Страсть, напряженность, беспокойство, суетливость, привязанность к результату, страстность, перенапряжение, отсутствие любви и отсутствие спокойствия. Невежество, сонливость, заторможенность, тупость, безграмотность, бесцельность, извращенный вкус, ненависть, гнев, жадность, разврат, жестокость, злость, хамство. Это все невежество. В зависимости от того, в какой гуне находится человек, к той пище его будет тянуть. Поэтому по питанию можно очень точно понять, в какой гуне мы находимся. Итак, пища бывает трех гунных. В зависимости от того, в какой гуне мы находимся, еще раз повторяю, к той пище нас будет тянуть. Нам будет нравиться эта пища, этот запах, этот вкус. Но если меняется гуна у человека, то он уже не может больше запах этот терпеть, вкус этот не нравится. Все, его тошнит от этой пищи. Понимаете, так происходит. Давайте разберемся в пище благости. Она всегда маслянистая, приятная на вид, сочная, свежая, чистая. Если помедленнее, мы не успеем. Вы лучше потом как-нибудь там решить этот вопрос. Мы просто не успеем иначе. Приготовление с любовью и в чистом мещи. Пища, приготовленная без насилия. Такая пища поддерживает тело в здоровом состоянии и продлевает молодость. Итак, несложно догадаться, какая это пища. Это все молочные продукты, которые только есть. Все овощи, фрукты, соки, масла различные. Пища, которая простояла больше 3 часов, является уже не свежей. А у нас так кастрюльку раз, супчик в холодильник, на недельку. Мало того, что там мясо лежит, так еще и недельку стоит. Вот время нет, означает вот, неблагость. Сейчас будем разбираться. Итак, смотрите, когда нет времени, означает гуна страсти. Первый признак находящего человека в гуне страсти. У него никогда ни на что нет времени. Потому что он живет в хаосе, в беспорядочном таком режиме. Он хочет все сразу успеть и ничего не успевает. Это означает страсть. Такой человек будет кушать, тянуться к пище слишком острой, слишком соленым, слишком кислое, пережаренное, приготовленная в суете, приготовленная в гневе или раздражении, пища с избытком пряностей, чрезмерным вкусом. Такая пища приводит к болезням и расстройствам различных стихий в организме. Такая пища находится в страсти. То есть мы видим, что восточные кухни, многие, да, они очень такие перченые, соленые. То есть эти люди находятся в страсти, и для них эта пища является вкусной. Пересоленные огурцы – это пища в страсти. Малосольные – это пища уже в страсть, благость перемешана уже. Свежие огурцы – это пища в благости. Понятно? То есть, когда есть перебор чего-то, перебор – это означает уже страсть. Тоже так же будет в организме перебор. Он будет в такое состояние входить. Давайте рассмотрим пищу в невежестве. Пища в невежестве – она разложившаяся, дурно пахнущая, несвежая, приготовленная из мертвой плоти животных, безвкусная, Такая пища приводит к загрязнению организма различными трупными ядами, что приводит к тяжелым болезням и деградации сознания. Так описано в Ведах. И есть такие народы, не буду говорить какие, там они не просто уже мясо едят, они его портят сознательно. На солнышке оно лежит, гниет некоторое время. И когда это все вот скапывает, это гниль, потом они добавляют туда личинки насекомых, потом все это жарят, называется суперуксус, ой, суперсоус. Да, я не шучу. Поэтому не умирает, потому что они находятся в этой гуне. Следующая их жизнь — это собаки, кошки, свиньи. Свиньи тоже не умирают, когда они испражнения подъедают. Вы должны понять, что в какой гуне находится человек, то он и будет защищать. Понимаете? Понимаете? Есть два вида восприятия информации. Первое. Если человек в невежестве информацию воспринимает, он не может принять это, он начинает антагонизировать с тем, кто это говорит. И так как он любит эту пищу, он начинает думать очень плохо о окружающих, либо о лекторе, и начинается агрессия. Это первый признак невежества. Человек в страсти начинает спорить, но если он видит, что эта логика нормальная, он постепенно принимает это. Человек в благости, он изучает. Он не делает скороспелых выводов, он изучает, наблюдает. То есть мы должны понять, что в трех гунах есть все. И я никого не обвиняю. Нам просто дается выбор, в какой гуне находиться. И пища, которая находится в невежестве, всегда будет нравиться очень сильно тем, кто имеет контакт с невежеством. Значит, результат невежества – это проходили по гунам, помните? Невежество. То есть через пищу он постепенно укрепляется в этой гуне невежества, его вкусы укрепляются, и он никогда не может понять, что можно питаться по-другому. Он не может этого понять. Смотрите, что возникает. Вакуум в голове возникает. Он думает, что если мне сейчас не буду питаться, допустим, пищей, которая относится к невежеству, а что ж тогда я буду есть? Капусту? Ясно? У него нет понимания, что можно есть. Человек в благости, он не может понять, как это можно есть. Взять, подобрать труп и съесть его. Он не может этого понять. Человек в страсти, он может даже быть вегетарианцем, но при этом у него будет все такое изысканное, переперченное, пересоленное. Он тоже будет извращаться во вкусах своих. Поэтому эти три гуны, они разделяют общество. Есть разные кухни, разные культуры и так далее. Все делится на три гуны. И если человек питается в гуне невежества, у него всегда возникает философия невежественная. Это означает оправдывание убийства. Им становится нормально, ничего не докажешь. Следующий момент. Появляются такие болезни, вот от этих невежества. Это вот рак, атеросклероз, цирроз, различные серьезные отравления организма, зашлаковка и деградация сознания. То есть такие люди лишаются компромисса. Они не могут уже мыслить как люди, они начинают мыслить как хищники. Либо я выигрываю, а ты проигрываешь. Но не может быть такого, что было тебе хорошо и мне хорошо. Этого не возникает. Поэтому люди сейчас не могут найти компромисса. Очень сложно мир поддерживать на земле. Это возникает из-за сознания. То есть пища поддерживает гуну невежества. Не только одна пища, это тоже одна из составляющих. Но это первый признак. Сейчас уже невежество прогрессирует до такой степени, что появились рестораны из абортированных детей. Знаете об этом? Сейчас уже из них начали делать медикаменты, а потом подумали, а почему бы их не поесть? Очень вкусное мясо. Есть такие рестораны в Гонконге, мартышек ловят, сажают так вот в стол, там такое отверстие, бьют молотком по голове, потом скрывают череп и едят прямо свежие этот мозги. Вот смотрите, мы еще пока до этого уровня не скатились, до такого невежества, до такой степени, чтобы живую там прямо есть, понимаете? То есть у нас пока еще этого нет. Но у них уже перешла грань, то есть уже сознание перешло грань дозволенного. Они уже начинают уже все, безумствовать. То есть мы видим, что невежество приводит к безумию. В Ведах описано, что придет время, они начнут пожирать даже женщин, свои собственные мужья. Это в конце Кали-юги будет. То есть сильные будут пожирать слабых. И таким образом невежество означает закон джунглей. Это очень страшная стихия и энергия. Я бы никому не советовал развивать такие гуны. Страсть означает, они как-то уже пытаются распознать добро от зла. Если им выгодно, например, быть вегетарианством, выгодно, то есть телу лучше, они не принимают аспект ненасилия, они просто думают, да, это полезно для моего здоровья, я это принимаю. Понятно, да? Благость. Страсть. А благость означает не потому, что мне приятно, благоприятно или неблагоприятно, я это отвергаю, потому что это безумие. Видите, то есть три уровня, есть три разных вида сознания, и пища это очень сильно проявляется. Пример из моей жизни личной. Моя родственница, у нее печень больная, она любит сало. Наедается сало, ну, даже ежику понятно, что при больной печени нельзя жирное. Правильно? Она все равно его ест. Я ей говорю, что ж ты делаешь? Ну и что? У нее приступ, вызывает скорую. Делают ей укол, печень отпускает, опять берет сало. Я говорю, ну что ты делаешь? Ты что, сумасшедшая? Знаешь, что она говорит? Ем, ела и буду есть. А что вы смеетесь? Так есть. Почему вы думаете, если людей невозможно лечить? Не потому, что нет методов. И наша даже современная медицина тоже имеет силу сейчас. Но люди-то не могут оставить ту привычку. Ем, ел и буду есть. И все. Это уже невежество. Разум покрыт невежеством. И смотрите, что самое страшное. Самое страшное в том, что человек, питаясь какой-либо пищей, он утверждается в этой гуне. И он по закону судьбы должен получить то тело, какими вкусами он хочет наслаждаться. Потому что весь этот мир устроен для того, чтобы давать нам возможность удовлетворять свои чувства, как мы хотим. А так, если мы привыкаем к плоти, это означает, у нас есть шанс попасть в хищную форму жизни. Вот в чем самая большая опасность. Не в том, что мы там не переварим мясо. Мясо переваривается очень хорошо с водкой и с вином. Прекрасно переваривается, без проблем. А именно проблема в этом заключается. Понимаете? Если в страсти мы находимся, то вот эти вот переперченные, пересоленные вещи, они разрушают наши жизненные силы. Переутомление происходит. Понятно? А благость и питание вводят в благость в состояние покоя, умиротворения, сила разума увеличивается. И так очень важно, следующий момент, это время и питание. Пища тесно связана с космосом. Овощи, фрукты, зерно и другие виды пищи. Все это мы получаем по закону природы. Таким образом, человечество целиком зависит от милости природы, а не от заводов, машин и так далее. Не будет урожая, что есть будем? Все. Хоть ты миллион комбайнов там сделай, нет урожая. И через растения мы получаем энергию для жизни. Эту энергию дает нам высший разум через планеты. Итак, каждая планета наделяет определенный вид растения энергией. Далее мы рассмотрим основной принцип питания, учитывая влияние планет. Солнце.
И быстро покрестила, так что... И сказала, мама придет, ну я сижу на горшке, извините, у меня крестик все уже, католик сидит. Мама говорит, Русланчик, здравствуй. Я не Русланчик. Измененная личность уже, да? Я Казимир. Вот так вот вы делаете на самом деле с детьми, понимаете? Господь говорит, можно я тебе эту девочку доверю? Ты вроде хорошая женщина, у тебя добрые глаза. Приходит такой. Господь говорит, здравствуй, моя дорогая частичка. Здравствуй, моя душа. Здравствуй. Я не частичка. Я кандидат мастера спорта, да, по карате или там. Я ребенок, говорящий на трех иностранных языках. Что-то слепили, понимаете? Вам оставили, вы что-то своего налепили, чего вам понравилось, да? И говорите, Господь придет, скажи ему, что ты не Руслан. Да? Скажи, что ты не частичка Бога. Когда придет Господь, скажи, я не частичка Бога, я не твоя слуга. Я вот Трофимов, Коля, да? И как это, юный талант, лауреат конкурса, всероссийского конкурса молодых музыкантов или скрипачей там, или что-нибудь такое. Знаете, чего мы навязываем? И Господь говорит, чего? Он поворачивается, мы с нашей стороны такие сидим. Да, между прочим. Знаете, в чем дело? То есть нам доверяет просто воспитатель, мы начинаем свои выколбасы какие-то. Поэтому правильное настроение, когда мы понимаем, что, ну, куда это движется живое существо, как, что нужно, куда надо провести, у кого мы взяли его на пару, ну, на время позаботиться, что он хотел. Да? Моя мама не хотела, чтобы меня делали католиком, но ее не спросили. Да? Это же благое дело для Господа, правильно? Еще одного католика. Поэтому в благости это означает, что мы вступаем в клуб. Мы вступаем в клуб воспитателей своих детей. Это клуб целый, это целая большая организация. И вы там только, ну, непосредственный менеджер, менеджер среднего звена. Да? Знаете, менеджер среднего звена. Он между руководством и кем? И подчиненными, и клиентами, правильно? Он не руководитель. Вот в стране, здесь, в России, и когда она еще была Советским Союзом, как, где были самые, ну, кто были самыми желающими контролировать общество людьми? Дворники, вахтерши, да, и вот эти люди, которые там в гостинице, которые на, ну, как-то ресепшн там работали, да. В основном люди, которые хотели все контролировать. Чем больше, меньше у человека полномочий, тем больше ему он бредит, что он все контролирует. Да? И, к сожалению, вот у нас такая идея, что это мы родили, мы воспитываем, и больше ничего не может быть. То есть мы полностью несем ответственность. Ничего подобного. Ничего подобного. Кто за вас это? Кто вам такое сказал, что несете ответственность? Вы несете ответственность за ту территорию или тот отрезок времени, или тот участок, который вам доверен. Да? Например, 5 лет женщина отвечает за то, чтобы быть рядом с ребенком. С нее не спрашивают, во сколько кружков она сводила. С нее спрашивают, ты была рядом с ребенком? Нет, я в кружок повела. Тебя просили в кружок вести? Ну как это, надо же. Мы акционеры общества воспитания ребенка, например, воспитания Марины. Представьте, что есть акционерное общество. Вас вызывают на совет акционеров. Говорят, мы тебя просили это делать? Вы говорите, нет, мне как-то самой показалось. А как насчет акционерного общества? Как насчет других членов? У нас тут общим голосованием решается, а не единовластно. Вы с мудрецами посоветовались? Нет. Вы с писаниями посоветовались? Нет. Вы в гороскоп заглянули ребенка? Нет. А что же вы делаете-то? Понимаете? Поэтому это такая самонадеянность. Она самонадеянность в один момент, а в какой-то момент становится немножко такой паранойей своего образа. Когда родители берут слишком большую ответственность, то сначала им кажется, что они полностью контролируют жизнь ребенка, а потом, когда случаются трудности, поскольку они никак не соединены ни с высшими силами воспитания ребенка, ни с мудрецами, ни с писаниями, то в этот момент вот весь груз ответственности на них и ложится, и говорит, ну как, теперь ты будешь, да? Очень тонкий момент, очень тонкий момент. Вот, например, мы сейчас с вами находимся на планете Аюрведы, да? Это планета Аюрведы здесь в кучу гуров в основном. И вы наверняка, те, кто изучают, знают, что раздел, который изучает здоровье детей, вообще, ну, медицина детская, да? Это отдельная дисциплина во всей Аюрведе. Да? Вы знаете это, да? Кто-нибудь знает, как она называется? Она называется Каумара Бритья. Я не скажу, что такое Бритья, не успел проконсультироваться со своими друзьями. Да. Это медицина детей где-то до 7 лет. Ну, в принципе, до подросткового возраста. И Каумара означает принц. Каумар – это принц. Медицина маленьких принцев и принцесс. Понимаете? Совершенно другая, вообще другая планета. Вот Олега Геннадьевича задайте ему вопрос при случае любых их специалистов здесь. Спросите, что такое это? Это другая планета. Практически те принципы, которые работают во взрослой аюрведе, не работают в детской. То есть диагностика вообще не другая планета совершенно. Диагностика, там интуиции надо в 10 раз больше, чем мамы знают это. Иногда ребенок внешне не подает признаков никакой болезни. Но мама чувствует, что что-то внутри его сильно беспокоит. Где-то есть это беспокойство. Она почти, ну, она не знает как, но она чувствует, что есть что-то. К врачу приводят, врачи говорят, все нормально. Она чувствует, что что-то есть. Потом оказывается, есть. И оно есть там, где врачи вообще не умеют. У них нет методов, как это вычислить, где оно действует. Представляете? Поэтому Каумара Бритья, представляете, если медицина выделена в отдельный раздел. У нас тоже есть педиатрия, но педиатрия уничтожается. В нашей стране больше нет педиатров, я имею в виду Латвии. И как таков, институт педиатров уничтожен. То есть существуют семейные врачи, которые, в принципе, лечат всех одинаково. Просто выстроил всю семью и лечит. Лечит их под одно. Но детей нельзя лечить так же, как взрослых. Об этом говорит древняя медицина. Все по-другому. Все по-другому. Все нежнее, все чувствительнее, все более уязвимо. Поэтому если медицина так, представьте, что такое педагогика. Вы представляете? Педагогика ваша индивидуальная. То есть не то, что педагогика, там учителя, школа, детский садик. Вы же все педагоги. Кто думает, что он не педагог? Если у вас есть дети, значит вы педагоги. Даже если у кого нет детей, вы педагоги самому себе, потому что ваш ребенок там, ваш зайчик тоже попал под трамвайчик, с ним еще долго разбираться надо. Да? Да. В этот век железный все дети, а потом и взрослые, это зайчики, попавшие под трамвайчик железного века. Такой железный трамвайчик старый, 50-го года сделан, такой сталинский. И туда зайчики попадают один за другим просто. Кто как. Да? Поэтому, чтобы больше зайчиков не попадало под трамвайчик, нужно знание, нужно в благости это делать. Нужно вступить в клуб воспитателей моих детей. Да, оказывается, это клуб. Это такая ассоциация целая. Да? То есть найти людей, с которыми бы вы могли консультироваться в этом вопросе. Да? А не выдумывать самим. Потому что родители сейчас, они понимают, что воспитывать так, как нас воспитывали, это лучше сразу, извините, на месте. Да? Это разрушает психику детей. Урон физический всегда менее страшен, чем урон психический. Разрушенная психика – это трагедия миллионов лет. Разрушенная физика – это трагедия, может быть, 6 месяцев лежания в больнице, завернули в гипс, да, отлежался, нога на противовесе, все в порядке, ну, регенерационные процессы закончились. Да. Порезал палец, ожог, все зажило с течением времени, мази, травы. Да. Психику восстанавливать нужны жизни и жизни. То есть она у нас у всех уязвлена. В этой жизни, в прошлых жизнях, понимаете? Поэтому это гораздо более беспощадный урон, нанесение урон психики. И теперь скажите мне, пожалуйста, из живых существ, человек, вот, которые окружают вас, семье, близкие, кто более уязвим? Человек психически, с точки зрения ранимости психики, человек, которому 45 лет, тоже, да, может быть, уязвим. Или человек, которому 4-5, кто больше уязвим? Чью психику быстрее разрушить можно? Разумеется, 3-4, 4-5. По идее, нас с нашим состоянием психики, их вообще подпускать, к ним подпускать близко нельзя. По идее. Поэтому мы должны быть очень начеку. Ответственность родителей – это разобраться, что происходит с нами, получить поддержку самим, как детям, и тогда начать относиться к детям так, как вы бы хотели, чтобы относились к вам. Вы не знаете даже, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, потому что у нас нет примеров таких. Но, без сомнения, существует пять принципов, если какой-то из них вам кажется подозрительно, вы можете высказать свое сомнение, я не против. Но дискуссию не буду вести, у нас мало времени. Итак, первый принцип – это ты можешь быть другим. Представляете, ты не обязательно должен быть таким, как твои родители или как ожидают родители. Мы можем дать такое право? Вы хотели бы такое право получить? Представьте, что перед главным родителем, перед верховной личностью Бога, ну, вот если бы он хотел, чтобы все были католики, например, это было бы нормально? Или все хотели, он бы хотел, чтобы все были мусульмане? Да. Нет, ты можешь быть другим, ты можешь двигаться к Богу, исповедуя в той традиции, в которой ты родился, или просто культивируя ведическое знание, следуя. Можешь быть другим. Ты можешь, следующий принцип, ты можешь ошибаться. Вам нравится такой принцип? Нет, здесь так у нас. Если один раз мы вас с пироженкой заметим после 9 часов в комнате. Кстати говоря, на фестивалях я вот такое хочу предложение. Шторы убрать в комнатах. Я этому научился у испанской инквизиции. Испанцы, когда они в Европе, особенно в Голландии, кто в Голландии путешествовал, знаете, до сих пор штор на окнах нет. Они считают, что это это голландская традиция. На самом деле это конкистадоры ввели, то есть испанская армия ввела. Они заставляли людей убирать шторы, чтобы патруль мог смотреть, что происходит в квартирах. Всегда вечером проходил патруль, чтобы до самой ночи видеть, чем кто занимается. Вот я предлагаю на фестивалях так сделать. Идем мимо домиков, так, просматриваем, смотрим, так, там за пироженкой кто-то в холодильник лезет, записываем. Да? Утром идем, смотрим, спит кто-то. Интересно, 7:30 спит. Это странно для фестиваля благость. Записываем номер комнаты просто, потом справляемся, кто там живет. Принимаем репрессивные меры. Вы бы хотели еще раз на фестиваль на такой приехать? Я сомневаюсь. Ты можешь ошибаться, да, у меня один день, у меня было, да, я хочу следовать, да, мне нравится эта практика, но как-то не всталось мне, как-то съелось само, как-то холодильник, он просто зов от него, такой магнетизм, к холодильнику, или прилавку вот здесь в фойе, да. Поэтому ты можешь ошибиться, ты можешь понять, что тебе дороже, такая практика или такая, сделать снова свой выбор, сделать усилия и все. Ты можешь ошибаться. Принцип прощения. В этот век это очень важный элемент духовной практики. Знать, что от тебя есть ожидания, но не чрезмерные, что ты имеешь право на ошибку. Наши дети очень, очень бы нас любили, если бы мы им давали чуть-чуть больше права на ошибку. Чуть-чуть меньше свои ожидания сумасшедшие. Как уже должен ребенок вести? Да. Если он ходит, значит, он уже должен ходить на горшочек сам. Да. Или если он ходит на горшочек, то он может уже в садике быть самостоятельным. Если он может ходить в садик, то уже надо ему учить английскому. Ну, то есть у нас всегда какие-то есть опережающие. Да. И если он этого не делает, то у нас что? Беспокойство, правильно? Если ребенок не ходит в год, мы беспокоимся. Если он не говорит в год и два, мы беспокоимся. Если у него 5 зубов, а у кого-то только, у кого-то уже 7, то нас это опять беспокоит. Да? То есть ты можешь быть другим, ты можешь ошибаться. Ребенок означает тот, кто учится жить в этом мире, правильно? Когда человек учится, он ошибается. Это обязательный элемент процесса. Если человеку не дано право ошибаться, значит, он больше не сможет учиться. Понимаете? И вот многие из вас изучают что-то, но практиковать как-то не решаются. Почему? Начнешь практиковать, будешь ошибаться. Начнешь ошибаться, тебе скажут, ты что, лекции не слушал, что ли? Ты что спишь? Подъем по кровати ногой, бам! Лекции не слушал. Поэтому ты можешь ошибаться. Человек на пути развития совершает ошибки. Ему важно общение, где бы ему давали еще раз и еще раз возможность не понять, ошибиться, сделать не так. Мы сегодня с товарищем разговаривали о том, каков принцип обучения. Он рассказывал о том, что его преподаватель в институте, которого больше всего уважали студенты, это был преподаватель, который мог одно и то же объяснять им в течение целой лекции или нескольких лекций, или возвращаться к тому терпеливо просто. Не как тупым, так, тупые, вы не поняли, еще раз, да. Нет, а очень терпеливо. Да. Он говорит, двоечники его обожали, потому что они себя не чувствовали двоечниками. Они просто чувствовали люди, которые обучаются и имеют право не понимать это даже после 5 раз объяснений. Есть такое право или нет? Говорит, так, если вы не начнете следовать режиму дня, там, питания и так далее, все, больше на следующий фестиваль не приезжайте. И самое смешное, вы смеетесь, но вы не приезжаете. Одна женщина встретила в Риге, в городе Риге, перед приездом доктора Турсунова, встретила свою подругу. Они посещали когда-то, много лет назад, первые лекции в Риге Олега Геннадьевича. Она сказала, ну что, ты идешь на лекции? Ты идешь? Да, Олег Геннадьевич приезжает, ты идешь на лекции? Ну что я скажу Олегу Геннадьевичу? Чего я приду на лекции, что ему скажу? Он же все видит. Сказать, дама в 7-м ряду. Это вы сегодня проснулись 8:30? Объевшись вчера пироженок. Что я ему скажу? То есть, ну как бы, Олег Геннадьевич, это человек, который не дает шансов ошибаться, поэтому если уже ошибся, больше не ходи. И забудь вообще о практике. Это одно из самых тяжелых вещей. Люди, которые думают, что им не дают права ошибаться, они прекращают практику, чтобы не ошибаться. Понимаете? Так даже если много лет следовали ей. Следующий принцип. Ты можешь хотеть больше. Каждый человек может иметь желание. И они могут быть больше, чем то, что вы представляете. Вы даже материальные, представляете? И человек очень трудно понять бесплодность этих желаний, потерю времени на них, пока он не достиг желаемого, вы не можете ограничивать его в этом. Но мы все время детей воспитываем, все время объясняем. Как мы говорим, когда мы хотим, чтобы дети чего-то не ели, что мы по нашим принципам это не надо есть? Что мы говорим? Это невкусно. Ладно бы вредно, вообще свинство, невкусно. Не даем даже попробовать, говорит, это невкусное. Как нам можно после этого доверять? Оно вкусное? Оно же на самом деле вкусное? Как это оно невкусное? Почему вы врете? Да? Это невкусно, фу, не ешь. Это кака. Смотрит, вокруг ходят дети, едят каку. Думает, что с ним так? Нормально. И счастливые такие. Смотрит на родителей, смотрит на детей. У них сразу замыкание. Инконгруентность полушарий называется психология. Полушарий замыкает. Тут говорят кака, а тут счастливые люди с какой во рту. Вот. Нормально. Поэтому. Или мы объясняем, если что-то очень дорого, что ребенок просит, то мы объясняем, что это ему не подходит. Вот девочки все знают, как только с мамой заходишь и вещь какую-то подороже берешь, мама такая, фу, ну это вульгарно слишком. Ну что-нибудь, у мам всегда есть свой набор, как деньги сэкономить. Что дочери втереть надо? На самом деле, ты можешь хотеть больше. Я тебе позволяю хотеть больше, но не собираюсь это желание исполнять, потому что у меня просто не очень с деньгами. Мам, я хочу такое платье. Я тоже хочу, чтобы у тебя было такое платье. Очень хочу. Да. А денег только на пиво, помните, да? Мама желает вместе с дочерью. Зачем добивать желание у дочери только за то, что вы не можете его исполнить? Представляете, вы шизофреники немножко, правда? Если я не могу исполнить, значит, надо заставить его не хотеть этого. Подождите, а как попросить других исполнить? Сказать, люди, кто-нибудь, купите дочери это платье. А весь торговый центр, скажите, люди, помогите, дочь платье хочет, кто-нибудь. Это же нормально было? Ну, странно по форме, но, в принципе, нормально. Мама говорит, слушайте, вы не поможете мне купить? Не, помогите, не надо советов, помогите деньгами. Дочка сильно хочет платье. Или папе скажите, вот у нас такая получилась незадача, мы так сильно платье захотели дочери вдвоем. Он говорит, а что не купили? Дорогое было. Папа такой, сколько дорогое? Ну вот столько. Да, ладно, возьмите, я тут себе на покрышке на новое отложил. Возьмите. Можете хотеть больше. Или папа тоже в этот клуб вступит, скажет, я с вами буду желать. Чтобы у дочки было такое платье. А если трое желают, это сила. Нет шансов, что оно не исполнится. Дед Мороза еще подключите. Дед Мороз тоже. Дед Мороз такой, ну вы догнули. Но я тоже с вами буду желать. У меня такого подарка нет. Он такой пишет в письме в ответе. У меня таких подарков нет и фондов нет на них. Но я здесь, где у нас в Лапландии живет, а у вас живет где-то в Великом Устюге. Вот из Великого Устюга пишет, что «Но я тоже с вами буду желать до следующего Нового года». Дальше следующий принцип. Ты можешь переживать негативные эмоции. Вы не даете переживать нам негативные эмоции. Я сейчас от детей говорю. Вы считаете, что негативные эмоции – выражение неуважения к вам. А я вам говорю, что подавлять негативные эмоции детей – высшей степени неуважения к живому существу, понимаете? Тем более, которое под вашей опекой. Но мы воспринимаем, что это к нам неуважение. Ты на кого дверями хлопаешь? И, наконец, последнее. Ты можешь сказать «нет». Ты всегда можешь сказать «нет». «Нет» – это твое право. Сказать «нет» – твое право. Но последнее слово всегда за мамой и папой. Вы можете сказать, что нет? Вы можете сказать, что Бога нет? Бог говорит, да. Можете сказать, что меня нет? Нет проблем. Можете сказать, что меня нет? Это высший родитель. Но последнее слово за мной. Я есть. Знаете? Кто считает, что меня нет? Господь такой говорит, кто считает, что меня нет? Все-таки мы считаем, что тебя нет. Понял? Но последнее слово за мной. Я есть. Господу звонок раздается, один из приближенных поднимает трубку, говорит, Господь, закрывает микрофон, Господи, это атеисты, атеисты звонят, атеисты. Господь говорит, скажи им, что меня нет. Не хочется с ними разговаривать. О чем с ними разговаривать? Атеисты звонят, о чем можно поговорить? Представьте, например, вам звонит человек, который не считает, что вас нет. Представьте, мне, вот жена мне подает трубку, говорит, другой, вам звонит человек, который считает, что вас нет. О чем я должен с ним поговорить? Представьте. Поэтому право говорить нет. Но мы говорим сейчас, это пять принципов. Если бы вы применили к себе, вы сказали, если бы я попал в такую среду таких людей или в такую практику, я был бы самым счастливым, если бы мне позволяли быть другим. Не таким, как все, вот, кто здесь собрался на фестивале, например. Не обязательно, чтобы я был, как все. Дальше. И при этом люблю этих людей, разделяю их ценности, следую той же практике. Мне позволяли бы переживать негативные эмоции. Мне позволяли бы в этой практике ошибаться. Никто бы не смотрел, не говорил, что-то у вас мешки под глазами, мадам. Не спали ли вы сегодня после 9 утра? Да? То есть вы подумайте, эти 5 принципов, это принципы, которые на самом деле божественные. Если бы мы их смогли понять, что именно так к нам относятся высшие силы, у нас бы все было гораздо спокойней в жизни, счастливее, спокойнее, размеренней. И тогда бы, может быть, мы смогли применить эти принципы в отношении своих детей. Итак, мы говорим сейчас с точки зрения астрологии о принципе «ты можешь быть другим». В английском варианте этот принцип звучит «it's okay to be different». «It's okay». Это даже не «ты можешь, мы тебе разрешаем». «Можешь быть другим, деточка, немножко». «Чуть-чуть, вот как мама, чуть-чуть другой». «Вот настолько». «А настолько?» «Нет». «Настолько только». «Нет». «Это вполне нормально отличаться от других». Ведь природа души уникальна, она отличается от всех. Каждая душа уникальна. И дети наши рождаются, они отличаются от нас. И кроме того, что они отличаются, мы будем разбирать эти аспекты и как они отражены в астрологических картах, в астрологические карты ребенка. А потом мы с кем-нибудь из детей, которые здесь сидят, взрослых детей, мы посмотрим картину, сравним картину, то, что вы о себе представляете, то, чем вы занимаетесь, и еще то, чем, какие были о вас ожидания с тем, что представляет ваша астрологическая карта. Хотите? Да? Я не уверен, что это сегодня, не обещаю вам, но я запланировал такое. Итак, мы кроме всего в своем, в благости, когда мы понимаем, что да, я просто один из участников ассоциации воспитания моих детей, воспитателей моих детей, это целая ассоциация, да. Главный представитель этой ассоциации, его зовут Параматма. Хороший педагог, очень талантливый, господин Параматма, сверхдуша, да, сверхдуша. Он находится в сердце ребенка, и с самого детства он дает ему понять, как ему действовать правильно. Представляете? Даже если вокруг нет родителей. Я видел одного ребенка, он даже не был в человеческой форме, он был в кошачьей форме, вот такого размера. Он сидел, трясся, зажмурился и дрожал. Он сидел в центре, ну, конечно, не сравнить с краснодарскими или московскими торговыми центрами, но в самом большом рижском торговом центре. Сидел вот в этом тамбуре, где, знаете, обогреватели, да? Он пошел туда греться. Это было 6 часов вечера, когда люди просто ломятся за покупками. И вот это существо, я пока шел с толпой, знаете, как в метро, вот идешь, ты не можешь быстрее идти. Я увидел, я думал, что его растопчет раз уже 30 в это время. Потому что никто не смотрел, все просто шли. И такое существо просто маленькое сидит, съежившись. Я дошел до него, ничего не произошло. Странным образом, кто-то перешагивал, кто-то обходил, кто-то его не видели, его должны были растоптать, потому что это узкий достаточно проход для целой толпы людей. И он сидел возле этого обогревателя, причем не у стены, а немножко поодаль. Были все шансы, чтобы его затоптали, нет? Как-то очень правильно сел по наставлению своего главного родителя, очень правильно сел в таком месте, где никто не мог наступить, и никому не дал наступить. И там десятки, даже сотни человек проходили. По теории вероятности, он уже мертв должен был быть через 5 минут. Нет, он сидел по-прежнему, грелся там. Поэтому даже с неразумными живыми существами такое происходит. Но каждый ребенок, он получает постоянную поддержку, постоянное знание о том, как ему действовать. И родители просто сотрудничают с этим. Родители могут сотрудничать. Как они сотрудничают? Когда мама в первую очередь спокойна, когда мама спокойна, ее сердце спокойно, то психика ребенка, которая соединена с мамой, пуповина на всю жизнь. Мамы знают, вы чувствуете детей за 1000 километров, что с ними происходит, да, когда ребенку тяжело, вы это знаете, без телефонных звонков. Но, к сожалению, ребенок чувствует все, что с вами происходит. И из-за того, что с мамой сильное беспокойство происходит, ребенок может перестать понимать вообще реальность. То есть он может перестать воспринимать реальность и, самое главное, перестать слышать голос. Есть книга такая, «Любящие совести». Голос сверхдуши, главного воспитателя. Рядом с обеспокоенной мамой гораздо больше шансов на несчастье с ребенком, чем с мамой спокойной, которая сидит на скамеечке, а ребенок бегает. Вы видели таких детей? Убежал, целый день пробегал, вернулся. А второго мама постоянно трясется над ним, и постоянно с ним что-то происходит. Как этот механизм работает? Очень просто. Если ум матери спокоен, то психика ребенка тоже входит в очень спокойное состояние и может настроиться на голос. Это не просто голоса какие-то или там текст какой-то раздается. Не лезь в розетку там. Убери пальчик. Бо-бо. Просто это особенный диалог между человеком. Мы называем интуицией, как взрослые люди, да, совесть. А дети никак не называют, они просто это чувствуют. Просто пальчик раз, и он шел, дошел до самого края, развернулся, пошел обратно, такой карапуз. Был фильм, как маленький мальчик, который даже не ходил, он там разводил, как называется? Ползком от Ганса. Один из них, еще один был про малыша, 90-й год. Мальчик там на стройку, на небоскребы заползал, там все делал. На прогулке, малыш на прогулке, помните? Да? Комедийный фильм, но это правда. Ребенок реально может так. Если у него есть эта атмосфера спокойствия. Любящая мать, она создает такой заслон от беспокойства идущих из нее, и тогда ребенок, даже если он не в присутствии матери находится, он находится на связи в этих волнах спокойствия со сверхдушой. И в каждый момент он получает сигнал, чего ему не надо делать. Но Господь не берет на себя ответственность полную за это. То есть у него он отвечает. Он говорит, сейчас же это ваш ребенок, поэтому вы должны в здоровой мере отвечать. И вот найти эту здоровую меру ответственности самое трудное, правда? Нас все время заносит, да? Причем мам заносит в сферу сверхответственности, а пап сферу безответственности. Да пусть он не хочет, пусть не ест, иди встань, выйди за стола. Все, мама, нет, он должен поесть, он будет славой, ему надо взять. Да нечего ему запихивать, вставай, иди отсюда. Нет, поешь, пожалуйста. Нет, вставай, иди отсюда. Нет, поешь, пожалуйста. Проголодается, сам придет. Ну где же он, когда проголодается, уже нечего будет кушать. Вот так вот. Но в благости мы, конечно, думаем о том, чтобы дать ребенку что? Как говорится, не просто какие-то материальные вещи, а что самое главное, что вы теперь уже как студенты, последователи Олега Геннадьевича, адепты ведического знания, что вы хотите, чтобы ребенок больше всего развил, получил? Знание, но знание как информацию? Нет, нравственность, качество характера, качество характера. И теперь я перечислю качества характера, которые могут быть присущи, могут нет, могут быть более развитые, могут быть менее развитые у какого-то уже сразу пришедшего к вам ребенка. Они сразу могут быть развиты. Приходят люди с высоко развитыми качествами духовными, человеческими, моральными, нравственными. А приходит вот беда, в зачаточном состоянии почти все из этих качеств. И ответственность родителей понять, какие надо развивать, а какие и так развиты, не перестараться. И одно из качеств, которое, или я перечислю несколько, вы можете сказать, что здесь лишнее, знаете как, что здесь лишнее, такой тесты были такие в детских журналах. Да? Так, способность прощать, хорошее качество? Одно из лучших человеческих, на самом деле. Семьи разваливаются, потому что люди не умеют прощать друг друга, вот и все. Женщина не может простить мужчине его ошибки. Мужчина испытывает боль и хочет расстаться с женщиной. А мужчина что не может ей простить? Плохие настроения. Плохие настроения. Если мужчины, мы могли бы прощать женщинам плохие настроения, давая право просто, ну да, у женщины плохое настроение. Даже если она в плохом настроении, говорит мне такое, что у меня волосы дыбом встают. Про меня самого говорит. Ну, я прощаю ей плохое настроение. А женщина говорит, а я понимаю, в этом мире нелегко, и мужчина может допустить ошибку. Здесь не очень много доброжелателей у него. Ну, и поэтому я прощаю ему ошибки. Иногда он забыл купить то, что я попросила. Иногда он забыл, что со мной надо нежнее разговаривать. Да? Нежнее надо со мной разговаривать. Я женщина все-таки, не надо мне лекции читать, нотации. Да. Иногда дату свадьбы забыл. Много чего забываем. Женщина, которая умеет прощать, она говорит, ничего, все в порядке. Это не ложное прощение, плюнь в глаза Божья роса. Да, пусть это будет моим испытанием. Я же 15-й год жду, когда он вспомнит про нашу свадьбу, даты. Он все не вспоминает. Наверное, это урок какой-то. Говорит, да, урок. Знаете, в чем? Скажи, наконец, ему, что у вас сегодня дата свадьбы. Глупая. Хоть на 15-й год скажи, дорогой, ты помнишь, что у нас сегодня? Какой у нас сегодня особенный день? 15 лет, как мы поженились. Муж говорит, надо же, если бы... Да, не буду вам шутить здесь, наш фестиваль благость, простите. Итак, качество прощения. Мы прощать... Ну, если ребенок умеет прощать, это чудо. Вы уже воспитали маленькое чудо, разве нет? Скажите, разве нет? Это уже маленькое чудо. Причем прощать не в ущерб себе. Понимаете, есть разница между прощать и позволять себе с собой это делать еще раз. Вот многие плохо различают это. Некоторые думают, что простить, это значит позволить дальше с собой это делать. Нет. Он говорит, я прощаю, но я больше не хотел бы быть здесь с вами рядом, то есть общаться, а хотел бы прекратить с вами общение. Просто все. Он говорит, потому что я не хотел бы повторения. Я уважаю вас и хочу сохранить уважение к вам. Поэтому не позволю вам это уважение вытоптать, уничтожить. За это я простил, но я просто дальше не дам вам. Ну, я не очень безопасно себя чувствую, поэтому не дам вам своего общения. Женщина так говорит, я тебя прощаю за то, что ты сделал, но пока общаться с тобой не буду, потому что ты мне очень дорог, и ты не должен, я не дам тебе вытоптать любовь и уважение к себе. Я тебя прощаю, но больше не дам так сделать тебе. Нас в крайности бросают. Мы ли все время даем с собой так сделать, или когда уже с нами все сделали, мы не можем простить, понимаете? В этом крайности. Следующее, люди, качество детей, это терпение. Терпение. Хорошее качество? Очень хорошее. Терпение чего? В первую очередь. Ну, страданий. Ну, это как бы не сильно. Тут у нас небольшой выбор. Приходится их терпеть. Кому не нравится, может покончить жизнь самоубийством. Да? Материальный мир. Поэтому терпеть приходится то, что не все наши желания сразу исполняют. Согласны, что это проблема? Вы хотели бы ребенка, который умеет, или дочку, внука, неважно, внучку, кто бы мог спокойно терпеть то, что это не сразу можно купить, или не сразу можно кушать, или не сразу можно на этом покататься. Это же здорово, правда? Терпение. Это называется терпение В том, что, или способность откладывать чувственные наслаждения, если вам эта формула не очень коряво звучит. Да? Способность откладывать до других времен наслаждение своих чувств. Да? Зрение, языка. Способный человек такой говорит. Вы понимаете, это не человек, который говорит, фу, материальное, это фу, вообще фу, я на лекциях потом, фу. Да? Не, он говорит, мне очень нравится. Мужчине говорит, а вот как, например, секс? Он такой, о, секс. Ему говорят, а вы вот стремитесь к этому? Он говорит, нет, я это откладываю до лучших времен, я сейчас занят духовной практикой. В ведической культуре юношу спрашивают 18 лет, вам нравятся близкие отношения? Он говорит, еще бы. Что, я больной, что ли? По мне видно, что мне не нравится это? Что-то со мной не так? Он говорит, а вы хотели бы этим? Он говорит, нет, это подождет. Ему говорят, до скольки лет это подождет? Он говорит, до 25 я отложил это. Это монашество называется. Упакурвана брамачари на санскрите. Добровольно откладывает. Он не отказывается, понимаете? Просто добровольно откладывает. Знаете, что происходит 25 лет часто? Ему говорят, ну все, молодой человек, теперь вы можете наслаждаться сексуальными отношениями интимными. Будете? Он говорит, нет, я бы хотел отложить это еще подольше. Они говорят, до какого? Ну, по крайней мере, до конца этой жизни. А там в следующей жизни посмотрим. И принимает полное отречение. Это принцип откладывания. А не принцип такой, я уже пообещал, я больше это не могу, это все, так хочется этого сильно. Сейчас как раз захотелось, когда я от этого отказался. Я вот сейчас лекцию Олега Геннадьевича Торсунова слушаю, раньше мне на пирожные плевать было, дальше вы знаете. Сейчас так хочется сладкого после 9 часов почему-то именно, сильно хочется. Нет, отложите, завтра съедите после 9 часов. Просто отложите. После фестиваля. На фестивале, нет, после фестиваля. Вы с фестиваля приехали, ну, что-то такое хорошее настроение, такое знание получил, пообщался так хорошо. Я могу отложить еще это на годик. То есть такое позитивное откладывание. Один из талантов людей. Это один из секретов прогресса, что человек не уничтожает желания, он просто их откладывает. А знаете, что происходит? Почему откладывание хорошо? Или скажите мне, почему это плохо? Почему это опасно, например? Что здесь Руслан Аршевич такого рассказывает вам подозрительно? А? Слабеет характер? Если мы откладываем и потом... Ну вот, может быть, кто-то подумал, что мы откладываем, на самом деле эта мысль остается, правда? В чем здесь отречение, да? Есть один секрет, человек откладывает, но... Ну, в промежутке между сегодняшним днем и датой, до которой он отложил, он старается развить что? Более высокий вкус. Но ему никто не отбирает. Ему говорят, послушай, просто до 25 лет отложи это, ты будешь мужчина в расцвете лет, который 25 лет соблюдал целибат. Если ты будешь наслаждаться, ты так будешь этим наслаждаться, мало не покажется. Но пока отложи. Согласен? Он говорит, согласен. И что 25 лет он делает? Он культивирует духовное знание. И когда он к этой дате приходит, некоторые говорят, ну вот можно все-таки, я ждал это 25 лет, можно я? Ему говорят, да, пожалуйста, женись, все сделай правильно. А другого человека говорит, а ты хочешь это? Он говорит, нет, я не хочу, я за 25 лет такое узнал, я такое попробовал, я такое пережил. Простите, мне некогда, можно я не буду это делать? Он говорит, можно я не буду это делать, понимаете? Не ему говорят, так, ты решай туда или сюда. Он говорит, можно я не буду вот в семейную жизнь? Ему говорят, ну вообще семейная жизнь нужна, потому что ты мог бы дать покровительство, у тебя хорошие качества, рождение хорошим детям. Он говорит, не, я бы не хотел. Простите меня, можно я не буду? Все говорят, ну ладно, если так настроен, можно не наслаждаться. Смотрите, если так настроен. Почему? Потому что человек получил более высокий вкус. Поэтому это люди, которые умеют откладывать ради того, чтобы успеть в промежутке выиграть время и набрать более высокий вкус. Вы сейчас тоже собрались здесь и отложили многие вещи. Правда? Работу, возможно, телевизор, кто его еще до сих пор смотрит, и это не стыдно, ты можешь ошибаться. Сядьте, посмотрите его с утра до вечера, поймете, что там показывают одно и то же. По всем 40 каналам или 70. Герой фильма «Человек дождя», помните, он сидел, смотрел в стиральную машину, как она крутится, и когда старший брат пришел, говорит, я же тебе телевизор купил, что ты смотришь в стиральную машину? Он говорит, а там одно и то же. Стиральная машина интереснее. То есть, согласны с этим качеством, я не навязываю вам, это не рекламная кампания, но вы хотели бы, чтобы у ребенка была способность откладывать чувственное наслаждение своих чувств? Супер. Чтобы он сказал, я этого хочу, мама, но мне не срочно. Моя дочка один раз убила меня наповал. Она говорит, я хочу комбинезон. И было 13 лет, я хочу такой комбинезон. Она расписала, какой комбинезон. И папа, конечно, как мужчина, он любое желание женщины слышит как задачу. По-другому мы не воспринимаем. Будьте осторожны с нами. Мы немножко чуть-чуть, у нас настройки такие. Мы не можем понять, что просто есть желание. Не надо его сейчас бежать исполнить. Или если ты его не исполнишь, то ты не мужик. Я говорю, да, давай, дочь, садимся. Я взял в город, взял деньги, сумму. Пошли мы. В одном магазине не было, в другом зашли. Померили, не то, в третий зашли. Не было, но было что-то красивее и дороже в два раза, чем то, что она заплатила. Я говорю, давай вот это, мне захотелось, я же вошел в эту роль. Я говорю, давай вот это. Она в конце концов смотрит, что у меня как-то немножко понесло. И она говорит, пап, ты не волнуйся, если мы не найдем комбинезон, мне вообще ничего не надо. Он и мне, в принципе, не сильно нужен. То есть я и без него могу жить. Это талант женщины сказать, что я счастлива сейчас, но если бы еще было то, что я хочу, я была бы еще счастлива. Ну, представляете, она мне сказала, говорит, Ты так и не волнуйся. Если его не будет, ничего нормально. Я хочу или его, или ничего, потому что мне и так счастливо. Не то, что если его не будет, вообще, папа, я с тобой не разговариваю. Понимаете? Это способность откладывать наслаждение чувств. Один из талантов, который, или качеств характера. Следующее. Способность принять свои собственные недостатки и ограничения. Так же, как недостатки и ограничения окружающих. А? Как у вас с этим? Не особенно. Одни из нас могут принять, они могут принять недостатки свои, да, спокойно, но не могут терпеть недостатков окружающих. Как эти одни называются? Мужчины чаще всего. А другие, они спокойно принимают недостатки окружающих, и у них всегда есть объяснение, почему этот мужчина меня в жены не берет, почему он на меня кричит, почему руку поднимает. Она всегда оправдает недостатки другого. Но свои она никак не может простить себе, никак не может принять. У меня, видимо, карма такая. Ой, я такая вообще, у меня так по карме все тяжело. Мне, знаете, где Сатурн? Я говорю, где? А где он у вас? Там же, где у всех, в астрологической карте, на небосводе, где он у вас в таком особенном положении. Да? Поэтому, оказывается, принимать естественные ограничения свои. Это то, что, например, в супружестве почти невыносимо жизнь становится, если супруги не могут принять естественные ограничения. Например, муж не может принять, что женщина хаотична, беспорядочна. Он думает, женщина такой не должна быть. У него такая установка. Женщина должна быть просто как вот медсестра хирургического отделения. У нее все должно быть чисто. Такая идея. Может быть, мама такая была, может быть, он сам такой. Да? Может быть, мама была такая и довела его до того, что он стал такой. И он потом такой весь, такой, все у него вот так вот, чтобы маму не обидеть. Так вот, все. И вдруг жена такая приходит, и он такой, ты же девочка! Это текст классический, да, что ли? То есть не можем принимать. Олег Геннадьевич этому много посвятил времени и сил, рассказывая, что ожидания у нас совершенно... То есть одно из ограничений нашего тела, это, например, моего тела, то, что я мужчина. Помните, да? Что мужчина уже... У женщины в 6 раз внимание к деталям, ну, сильнее внимание к деталям, чем у мужчины. Да? Помните про носки за холодильником, да? Мужчина может этого не замечать. По природе это, естественно, наше ограничение. Ничего личного. Понимаете? Ничего личного к женщине. Точно так же женщина более эмоциональна. Ничего личного. Это, естественно, ограничение женщины. Женщины делают из мухи слона. Это ничего личного. Всегда делаем из мухи слона, да, женщина? Если какое-то маленькое беспокойство, то нос оно очень большим может стать. Из маленького. По-моему, у ребенка лобик горячий. Муж говорит, ну что, нормально. Жена. Жена говорит, очень горячий, по-моему. Горячее, чем был горячий вчера. Муж такой, ну ничего, мы просто что-нибудь там. 5 минут. Нет, все-таки очень горячий. Муж такой, что я с этим могу сделать? Его не просят, в принципе, ничего. Но начинает напрягаться, да? Он говорит, ты всегда из мухи слона делаешь. Да ничего, он не горячий. Из мухи слона делаешь. Я говорю, можно вас на минуточку? Мужчина говорит, да-да. Я говорю, а то, что она из мухи вашей зарплаты на протяжении многих лет делала слона, это как он? Ну, вообще, да-да, они это умеют. Уважаем, за это уважаем. Как-то я оделась на эти деньги, и дома аккуратненько все, как-то взяла такую муху зарплаты российской, сделала целого слона уюта и нарядненько там где-то со скидочками там, в секонд-хендике там, что-то перешила дочке, да? И слон такой нормальный получился, такой правдоподобный. Да? Я говорю, вас это не раздражает, что она делает? Нет. Я говорю, это обратная сторона. Женщины из всего делают слона. Из хорошего маленького могут сделать слона хорошего. Из плохого маленького делают точно так же слона. Это их природа, это их естественное ограничение. Естественно. Поэтому воспитать мальчика, который способен воспринимать недостатки свои, не то, что он, ну как сказать, расслабленно к ним относится, пренебрежительно, но просто он понимает, есть предел моим совершенствам, понимаете? Есть предел. То есть я могу стараться, я могу стремиться к чему-то, но изводить себя за то, что я этого не достиг после 5 лет слушания лекции Олега Геннадьевича Шерсунова, да, это уже, знаете, не способствует духовному прогрессу особенно. Да. Следующее качество – сотрудничать, учиться сотрудничать с другими. Нормально же сотрудничество, правда? Хорошее качество. Хотели бы, чтобы у детей это качество развилось? Да. Следующее качество – творческий подход к вещам. Если не сработал план А, есть план Б. Женщины обожают таких мужчин. Мужчины, знаете, обожают. Мужчины с запасными вариантами – это капитан Америка, или, не знаю, капитан Краснодарский край, да, капитан Беларусь, капитан Молдова, может быть. Да. То есть мужчина всегда есть план, он творчески подходит. Он приходит, он пригласил девушку в кафе, приходит, кафе закрыто, или там нечего есть, она вегетарианка оказалась. Он не знал, он ее пригласил, а она только что с фестиваля. Так, благость. Он такой, ты это будешь? Она нет, а это будешь? Она нет, а это будешь? Нет, а что им будешь? Она говорит, нет, я здесь ничего не могу есть, тем более сейчас уже 6 часов вечера. Закажи мне молоко. Горячее, со специями. Он такой, так, план Б. Пошел такой на кухню, говорит, ребята, такой особенный случай, я девушка, ребята, можно я тут приготовлю молоко? Они говорят, у нас нет молока. Он говорит, я сейчас сбегаю, ну, у вас на кухне приготовлю. Можно? Они такие, ну, мы не знаем, у нас вообще здесь пивной ресторан. Там, да, что-то странное. Он говорит, ребята, я долгу не останусь, все хорошо. Они говорят, ну, давай, да. Он говорит, а можно я сейчас приготовлю, а вы подадите? И скажете, ну, я все, я отблагодарю. Скажите, подойдете к столику, принесете горячее молоко моей девушке и скажете, это вам от Олега Геннадьевича Тарсунова. Женщинам нравится. Потому что мужчина, у которого есть несколько планов, это капитан Америка, факт, или капитан кто угодно, Россия. Поэтому мало просто носить яркую спортивную куртку, на которой написано «Раша». Да. Мало, надо еще, чтобы было наполнение было, да. И оказывается, помочь ребенку мы можем развить качество, уважая его природу, качество сотрудничества. Следующее качество – это, да, творческое, извините, творчество, сотрудничество и творчество. Следующее качество – участие и понимание других людей. Участие и понимание. Следующее, нормально это участие, сострадание, участие. Как вы насчет врачей без сострадания? Такое движение началось в России. За врачей без сострадания. Ужас, да? Ужас же, да? Или учителя без правдивости, такая группа. Учителя без правдивости. Хотели бы к таким учителям попасть? Да? Поэтому сострадание, участие. Следующее качество – смелость и оптимизм. Да, смелость и оптимизм. Хорошее качество, которое бы стоило испытать, да. Об этом говорить много не стоит. Следующее – непреклонность и настойчивость. Или сила воли, можно сказать. Непреклонность. То есть человек, он к какой-то цели движется, если терпит неудачу, он продолжает. Хотели бы, чтобы у детей такие качества были? Да вы сами себе бы такие качества хотели бы. Каждый бы эти качества сам бы хотел развить, правда? Следующее – способность исправлять свои ошибки. Учиться на своих ошибках, на неудачах. Да? Следующее – сохранять здоровую самооценку. То есть человек, как бы, у него должно быть чувство достоинства, у него не должно быть гордости, но достоинства. А мне на лекциях в основном спрашивают, а в чем разница? Представляете? Ну, то есть, значит, что с этим у людей трудности, если они не могут эти две вещи отличить. Да. Оказывается, человек может иметь высокое чувство достоинства, при этом знать, что в этом нет никакой его заслуги. Представляете? Интересно такое, да, человек говорит мне? Я говорю, как это так? Он говорит, да я не собой горжусь, я просто горжусь людьми. Вот я, например, мне это, только бы не загордиться этим, мне это просто. Потому что я говорю, да нет никакой особенной заслуги в том, что я делаю. Вот люди это делают. Ну, то есть просто мне везет встречать удивительных людей. Вот и все. То есть я горжусь, но я горжусь на самом деле тем, что просто на людей мне везет. Люди очень хорошие. Вот почему лекции получаются. А не то, что я такие лекции даю, что приходят люди, и я делаю из них хороших. Ну, что-нибудь такое шизофреническое. Понимаете? То есть точно так же человек говорит, во мне, в принципе, нет ничего хорошего, но я чувствую свое достоинство, и я не могу делать каких-то вещей. Я говорю, почему? Потому что я очень горжусь общением с людьми, вот с которыми здесь, или горжусь тем, что знаком с Олегом Геннадьевичем Трасуновым, или что я следую какой-то традиции, следую своему духовному учителю. Я горжусь этим, поэтому я понимаю, что все, что у меня есть, оно благодаря этим людям, которыми я горжусь. Это называется чувство собственного достоинства. И человек не будет делать глупостей, знаете почему? Потому что он говорит, я слишком уважаю, мне слишком дорогие люди, которые помогли мне стать таким. Ради них я не сделаю такого, понимаете? Не потому что я супермен, я такого не сделаю, это мой принцип, я расшибусь, но я не буду кушать сладкое после 9 утра. Да. Нет, просто ради хороших людей, уважаемых, буду следовать этому. Просто все. И если вдруг я допустил ошибку, я буду дальше следовать. Ради хороших людей, уважаемых. Потому что я знаю, им не важна моя ошибка. Им важно, что я следую, просто стараюсь. Вот так вот отношения строятся с наставниками. Так с родителями, то есть любовь родителей. Это прощение тоже. Следующее из три качества осталось, и сейчас мы подведем итог. Два качества. Самодостаточность. Хорошее качество, самодостаточность. Да. Оно немножко разное для мужчин и женщин. Мужчина самодостаточность означает, в любых условиях он может выжить и сам позаботиться о себе. А женщина, она знает, что в любых условиях обо мне всегда позаботятся, куда бы я ни приехала. Всегда найдутся люди добрые, которые позаботятся обо мне. Пока они не найдутся, я немножко могу позаботиться о себе. А потом я сообщу им, на какую сумму я о себе позаботилась. Понимаете, о чем я говорю, да? То есть я позаботилась, но это не самостоятельность, это просто я помогла им, и потом я говорю, вы знаете, я вот тут несколько дней сама заботилась о себе, пожалуйста, верните мне вот как бы утраченное, да? Дополнительной заботой обо мне. Я тут 3 дня ехала, никого не было, кто обо мне заботился. Сейчас будьте добры, пожалуйста, компенсируйте. Это самодостаточность женская. Другой немножко принцип, важно знать. И, наконец, последнее – это способность ставить цели и достигать их, направлять себя. Большинство людей, они либо следуют целям, которые просто следуют все, и поэтому вот все поехали, все вы поехали, например. Ты что поехал? Что вы здесь делаете на фестивале? Не знаю, все мои друзья поехали, я тоже поехал. Неплохое начало, но это показывает, что у человека нет собственного направления, собственных ценностей. Или есть второй тип, первый называется конформизм, вот это просто своих целей нет, просто тупо делаешь то, что делают все. Например, человек на фестиваль приехал, делает, что все здесь делают, ходит на йогу, слушает лекции, кушает, соблюдает режим дня. Приехал в Воронеж, смотрит, в Воронеже все по-другому живут, все так по-другому делают, тоже стал так делать опять, до следующего фестиваля. Ну как бы прогресс есть, но медленный, понимаете? Приехал, думаю, ну что тут объяснять родственникам, почему я это не ем, почему буду есть, ладно. Нарушевич сказал, что ты можешь ошибаться. Поошибаюсь год, потом исправлюсь летом. Поэтому направлять себя, выбирать. Первое – конформизм, второе называется ожидание сильной руки. Вот такое впечатление, что Олег Геннадьевич должен ходить за вами и говорить, не ешь, вставай. Ну разум-то должен быть. Как бы это же нам, ну, для нашего блага нужно, поэтому признак развития ученика, роста сознания ученика в том, что он свой разум включает, а не по каждому вопросу советуется с наставником. Знаете эту историю, где наставник, учитель ехал с учеником, учитель ехал на ослике, и ученик рядом шел, и у учителя упала книга, он немножко задремал, упала книга. Ученик дальше просто идет, не упал. Учитель говорит, почему ты ее не поднял? А он говорит, а вы не давали такого наставления. Он говорит, глупец, я тебе даю такое наставление. Если ты сам не догадываешься, что если учителя упала книга, надо подними книгу. Он поднял книгу. Учитель дальше проехал, жаркий день, знаете, душу немножко задремал. У него очки упали. Он проснулся, смотрит очки, едет дальше. Ученик дальше идет нормально, такой просто носу ковыряет. Птиц слушает. Он говорит, глупец, почему ты не поднял мои очки? Он говорит, вы говорили только про книгу. Он говорит, подымай все, что упадет, глупец. Он говорит, понял, все, нет проблем. Едут дальше, а вдруг ослик почувствовал потребность, так сказать, естественно. Через минуту появляется с горячим навозом в руках ученик, говорит, учитель. Он говорит, идиот, ты зачем это поднял? Он говорит, вы сказали поднимать все, что упадет с ослика. Я говорю, боже мой, за что же мне такое наказание? Он говорит, я составляю тебе список, глупец. Все, что, всю полную опись сделал, что у него может упасть. Все написал идиоту. Подал ему этот лист, говорит, вот иди с этим листом рядом, и все, что будет падать по этому списку, все подымай. А что нет в этом списке, не подымай. Все, учитель, что же сразу не сказали? До 9 сладкое, там, туда-сюда, встаем тогда, туда-сюда, да? По каждой мелочи. Есть главные наставления, но мы иногда перебарщиваем, да? То есть разум как бы отключается. И смеркалось уже, просто становилось темно, и вдруг в кустах завыли шакалы. У них такой противный такой, мяукающий, да? И ослик с перепугу, он тоже такой дремлющий, он с перепугу просто встрепенулся, как, знаете, горячий этот жеребец. А учитель, поскольку тоже задремал, он взял с ослика и упал, просто взял и упал на землю. Ученик пошел дальше. Учитель ушибся, он был уже преклонных лет, старец, такой садху. И он говорит, глупец, да. Глупец, остановись. Почему ты не помогаешь мне садху? Он взял, говорит, список, говорит, учитель, а вас в списке нету. Вот так мы иногда следуем за своими наставниками. По каждому. Или мы засыпаем письмами и вопросами по каждой глупости, которую, в принципе, можно решить другого человека. Мы же просто более опытного человека или другого ученика, или просто кого-то из старших спросить. Понимаете? Не обязательно во всем. Если вы приняли кого-то учителем, значит, надо закидывать его письмами по каждой ерунде. Да. Вот моя жена делает так, скажите мне, что с ней делать, если она делает так, а я так не делаю. Да. Поэтому способность самому устанавливать свои ценности, устанавливать свои цели и им следовать, используя свой разум. Просить прощения. Далее. Дети не могут развить терпение или научиться откладывать наслаждение своих чувств, если все приходит им легко. Вы стараетесь оградить их от, ну, чтобы они ни в чем не нуждались. Такое воспитание есть, оно тоже как бы детям, чтобы все было у них. Но иногда этого не будет. Материальный мир, здесь еще 7 миллиардов. Хотят, чтобы у них было. Ученые подсчитали, что если китайцы начнут хотеть так же, как мы, например, не будут хотеть распечатать записку из 2 строчек на А4 на принтере. Знаете, бывает, записку надо там, или документик какой-то. Документик, там 2 строчки, а из принтера вылазит А4. Если бы они так печатали бы, то все запасы, ну, то есть все леса на планете, российские леса и амазонские леса, все было бы вырублено только, чтобы обеспечить бумагой Китай. А если бы китайцы также тратили воду пресную, как мы, то больше бы на планете не осталось бы воды вообще никому. Китайцы бы всю выпили бы, всю бы вылили бы впустую, понимаете? То есть, оказывается, в этом мире опасно, ну, то есть, тут еще есть живые существа, если хотеть бездумно и много, да, то будет обязательно какая-то проблема, в конце концов. Поэтому это, естественно, научить человека отказывать себе, но если ребенку родители устраивают так, что он всегда получает то, что он хочет, то он никогда этого качества не сможет развить. Теперь скажите мне, почему так делают родители? Вы, может быть, не делаете? Скажите, почему они так делают? Есть один большой секрет. Что? Чтобы наслаждаться ребенком? Через ребенка наслаждаться. То есть я вижу это чувство, я ему даю и сам как бы через это наслаждаюсь, верно? Одно. А еще? Чтобы избежать негативных эмоций. А зачем вам избежать негативных эмоций детей? А потому что никуда они не помещаются уже, потому что вы сами не знаете, как очищаться от своих негативных эмоций. Поэтому я не могу, мама сама, одинокая мама, она у нее из ушей негативные эмоции, скорбь, страх, неуверенность в жизни, страх потерять работу, отсутствие поддержки старших, мужчин и так далее. И она видит, что ребенок начинает проявлять, она быстро откупается от него, чтобы их запихать обратно, чтобы эти эмоции запихать обратно. Лучший способ вырастить разбойника. Ну, как это персонаж «Снежной королевы» говорил, папа девочки разбойника, говорит, детей надо баловать, только тогда из них вырастут настоящие разбойники. Да, потому что если мы с помощью удовлетворения желаний детей ограничиваем их или заставляем их не переживать негативные эмоции, связанные с неисполнением или с откладыванием, Человек просто деградировать начинает, у него качество характера. Он либо, он, скорее всего, будет добиваться, он будет в своей жизни всегда от всех окружающих добиваться желаемого с помощью негативных эмоций. Как в России называется такая практика? Хамство. Хамство. Просто наорал на кого-то, лицо такое сделал, и все. Да вы что, вы вообще откуда свалились? А что вы, чего вы взяли, что вам это положено? Вот такое сделал лицо. Так все, понял, интеллигентная женщина, все, извините. Ой, уже вот это слышать, видеть уже не хочется, правильно? Ты уже готов все, что угодно дать, только чтобы она успокоилась, чтобы она отстала. Да забирайте вы, да садитесь вы на мой... Вы приходите на лекцию, сидит женщина такая на вашем стуле. Да чего это вы взяли? Вы что, лекция Олега Геннадьевича не слушаете? Где это тут ваш стул? Где это ваше место? Вы говорите, все, я уже не хочу ничего. Все, да? Негативные эмоции. Говорится, что есть два пути в ад. Один делать так, чтобы жить так, чтобы никого не огорчить. Это для женщин в основном. Второй жить так, чтобы никого не рассердить. Вокруг вас все больше и будет больше и больше людей собираться, которые будут добиваться своему двумя способами. Либо делать такое лицо. Ну, если вам это так важно, это место, конечно, садитесь. Я не знал. И вы такая, да нет, не важно, я, ладно, я сяду. Сидел, попали. Попали, понимаете? Вами просто манипулируют. Поэтому, когда человек умеет абсорбировать эмоции, он говорит, я понимаю, что вы расстроены, но вы сойдете с моего места. Пожалуйста, пересядьте туда, я здесь сижу. Ну, простите. Я еще не на том уровне, мой эгоизм очень силен, он прирос к этому стулу. Простите меня. Здесь мой эгоизм сидит. Слезьте с моего эгоизма, пожалуйста. Я еще очищаюсь, я в процессе. И улыбаетесь. Поэтому дети не могут развить эти качества. Это качество, если они их желания постоянно удовлетворены. Да. Поэтому один из секретов родителей – уметь ограничивать желания детей и при этом брать на себя негативные эмоции. Помните вчера, да? Ложись, пожалуйста, спать. Ты плохая. Ложись, пожалуйста, спать. Я не буду ложиться спать. Я тебя... Время спать. Ложись, пожалуйста, спать. Я тебя ненавижу. Ложись, пожалуйста, спать. Ты злая. Ложись, пожалуйста, спать. Лег. Но пришлось это все абсорбировать, чтобы ограничения здоровые наложить, да? Дальше. Дети не могут научиться сотрудничать, следующее качество, да? Если все происходит в их жизни по их плану. Правильно? Вот они так решили, и все. Мы пойдем туда. Вы говорите, нет, мне надо сначала заехать туда и туда, потом мы пойдем туда. Нет, ты обещала, но измени. Нет, все, поедем туда, все. Если родители стараются всегда следовать, то они не могут научить сотрудничать детей в этом случае. Следующее качество творческое. Как может развиться у ребенка творчество, если все за него делается? Скажите. Да. Вы иногда, есть искушение, ребенок начинает что-то делать. У меня дочка здесь, она на фестивале, ей 11 месяцев. Мы ей купили деревянные бусики и шнурочек. Шнурочек, знаете, надевать. Там написано, детям 18 и старше, ей только 11. Но ей очень хочется это сделать. Но ручки маленькие, они это как-то не получается. Она очень начинает сердиться. Начинает сердиться. Она засовывает этот шнурочек в дырочку, и потом, когда уже почти задела, она его выдергивает. Ну, то есть надо с той стороны выдернуть, она его, вдруг ручки что-то такое делают сами. И то ли от радости, то ли что-то. И я, когда смотрю, я все время борюсь с искушением, что вот, ну, за нее это сделать. Но как человек может научиться, если за него делает? Откуда появится творчество, откуда появятся идеи по-другому? Творчество – это значит, не сработал план А, включаем план Б. Не сработал план Б, у нас еще С есть. С, подумали хорошенько, 3 дня помучились, нашли план Д. Человек в постоянном поиске в этом, такая гибкость в материальном мире, он ищет решение. К своей цели он может прийти разными путями, если обстоятельства мешают, родственники не дают вам соблюдать режим дня, там, близкие решили, что вы попали в секту, потому что не едите мясо и так далее. Человек находит пути. План А не сработал с мужем, включаем план Б. План подкладывания дисков мужу и книг на стол на завтрак не сработал, включаем план Б, включаем саму лекцию как бы на небольшой громкости. Причем через радиоточку, чтобы он думал, что это вещает по всей России. Это уже план. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Я желаю всем счастья. Муж такой, ничего себе, секта федерального масштаба. Может быть, вступить... Следующее. Дети не могут развить сострадание и участие по времени. Хорошо, друзья мои, закончим тогда, завтра продолжим это. Я постараюсь развить... Вы не сможете развить участие и сострадание, если я к вам сейчас его не проявлю немедленно. Все, спасибо за внимание, до завтра. Спасибо, спасибо. Но мою идею вы в любом случае поняли, пройдитесь по этому списку, и вы поймете, что если ребенок не имеет сам своих испытаний в жизни, от них огораживаем, он не может развить эти качества. Поэтому я, в принципе, могу даже не заканчивать список завтра, мы можем к другой теме перейти. Всего хорошего вам!